Антонимы с Антоном Красовским.
То есть мы готовы 500 украинских военных, если я правильно понимаю?
Я сказала о 500 с лишним карточек, так, которые заполнены. Угу. Количество этих людей точное назовет Министерство обороны, но их гораздо больше.
Почему? А почему так получается, что карточек меньше, чем людей?
Ну, это же процедуры, их нужно
То есть человек просто не успевает
оформить,
да?
Зарегистрировать, направить. Это вопросы взаимодействия с Красным Крестом, ну и вопросы взаимодействия с украинской стороной, чтобы с их стороны также зеркально шли эти процессы.
Мы можем как-то попросить, вот вы со своей стороны, если ваши коллеги непосредственные на украинской стороне проявляют неадекватность, а там сейчас половина страны, в общем, проявляет неадекватность, как мы видим по последним кадрам украинского телевидения, назначить какого-то другого человека именно на обмен, какого-то
да,
более
обменяемого. Конечно. Во-первых, у нас есть группа переговорщиков, скажем так, которую с нашей стороны возглавляет Мединский. Во-вторых, с их стороны...
Они тоже занимаются и пленными?
Они занимаются диалогом по наиболее сложным вопросам, среди которых пленные, гуманитарные коридоры, без вести пропавшие, люди, которые нуждаются в помощи, гражданские лица. Но у меня тоже есть контакт с украинской стороной, где я понимаю, что меня слышат, и я готова сделать все от меня возможное для того, чтобы люди вернулись домой.
Про этот контакт можно сказать, или это закрытые какие-то?
Я фамилию не буду называть.
Да.
Контакт реально есть. Когда я ехала к вам на передачу, я написала, что у меня сформирован список, и я просила бы сделать все возможное для того, чтобы обмен начался. В ответ я получила: да, возможно, мы заинтересованы, у нас тоже есть список, и я его вам пришлю. И вот это очень дорогого стоит. Это очень важный момент для конкретного человека, не для огромной геополитики, в которой все понятно. Понятны причины, понятны цели. Ну, это вообще что история по Достоевскому. Жизнь одного человека или благополучие всего мира. Устанавливается новый миропорядок, режется по-живому. А моя задача сегодня, чтобы в этих гуманитарных коридорах было все в порядке, и люди дошли до дома, чтобы они могли выйти, дошли до того государства, которое они выбрали. Выбрали Запад.
Но
пожалуйста,
надо сказать,
России,
что да, надо сказать, что вот, скажем, из моих знакомых несколько человек, не имевшие родственников в Киеве, угу, ни один не смог обеспечить им выход в сторону России. Причем вот одна моя знакомая, это очень известная певица, она вывозила свою мать и дочь 3 раза, им угрожали убийством, когда они выходили вообще из дома. И в итоге они выехали через Польшу, по-моему, или через какой-то западный выезд, потому что на восток не выпускали.
Я получаю массу жалоб, связанных именно с этим. Вы объявили гуманитарный коридор, но нас не выпускают в сторону России. Пожалуйста, люди уезжали через Одессу в Турцию и возвращались в Россию.
Россию. Люди уезжали в Польшу и возвращались в Россию.
Причем
через Турцию.
Причем цели абсолютно непонятные. Все равно человек приедет туда, куда он хочет приехать. Там, где его дом, где его родные, где его ждут. Ну, бессмысленно здесь выставлять какие-то преграды. В отношении родителей пленных поступают угрозы, так же, как и тех, кто хочет воспользоваться коридорами. Ну, угрозы такого плана, что если вы не выйдете на митинг, ваш сын погибнет. Только это в более грубых формах. Если вы сейчас не осуществите те или иные другие действия и не выступите там против, то репрессия неизбежна. Ну, так же, как и люди, которые уходят в сторону России, видя, что они получат здесь защиту.
А на Западе, скажем так, в Европе, люди, которые с вами находятся в контакте, люди, которые занимают такие же должности или условно такие же должности, отвечают государству за права человека, за этот сегмент, как относятся именно к вашей деятельности и к тому, как Россия себя ведет в этой связи?
Я неоднократно разговаривала с руководством европейской сети ГАНРИ, это глобальный альянс независимых правозащитных институтов. Они подходят с большим пониманием тому, что мы сейчас делаем, вместе к тому, что мы делаем в центрах размещения эвакуированных. Это огромная работа, потому что у каждой семьи...
Это тоже ваша ответственность, да?
Это ответственность всех. И в первую очередь губернатора, который предоставляет место обустроенное, где нужно решить вопросы трудоустройства, детского сада, школы. Но там работы хватает
пособий.
На всех. Пособий, связи с родными, близкими. Но мне очень рада, когда приходят наши омбудсмены и проводят там личный прием. Люди очень часто обращаются по поводу уничтоженных документов или сгоревших документов, и сегодня из-за этого они не могут установить свой организационно-правовой статус. Я выезжала в Ростов, мы заключили там договор с уполномоченным по правам человека Донецка и уполномоченным по правам человека Луганской республики. И это очень важно. У нас сейчас установился тот контакт, который позволяет мне, минуя должностные обязательства или взаимодействия с определенными органами власти, напрямую обратиться к Дарье Морозовой и попросить ее восстановить документ, например, свидетельство
Дарья
о рождении.
Дарья Морозова – это...
Уполномоченная по правам человека Донецкой Народной Республики. И, конечно, там огромный пласт проблем, в том числе и психологических, когда людям просто хочется выговориться, или они ищут своих родных, близких на территории России. Они просят об оказании помощи, связанных с устройством в высшее учебное заведение, потому что многие переехали сюда и прервали свою учебу. Нам хватает здесь всем работы, и уполномоченным, и губернаторам, и местной власти. И очень важно, что мы консолидируемся, чтобы помочь людям.
Как вот вы по-человечески? Я каждый день об этом думаю, что я вот набираю свою фамилию в интернете, и каждый день вижу новые санкции против меня лично. Я же там во всех санкционных списках, там в английском, и в европейском, в австралийском, в новозеландском. И, соответственно, я думаю и про свое будущее, и про будущее страны, и про будущее Украины, и про будущее Европы, и всего мира, в общем. Вот как вы просыпаетесь и про это думаете? Вот что вы про это думаете?
Во-первых, очень трудно заснуть.
Это правда.
А потом также трудно...
Я сегодня просыпался раз в 9.
Трудно заснуть, потому что это просто ты в этом с утра до ночи. Постоянно это твоя жизнь. Кстати сказать, Верховный комиссар ООН по правам человека Бачелет, одна из немногих, которая выступила с осуждением русофобии и такого безобразного отношения. Но я нигде больше не увидела и не услышала некой реакции, чтобы кто-то был наказан за то, что дальнобойщика избили или разрезали шины на автомобиле с русскими номерами. Или просто яркая, циничное проявление геноцида, можно так сказать, дискриминации, когда человека не пускают в общественное место по признаку, что он русский. И мы не услышали и не увидели ни одной реакции, чтобы кто-то был привлечен. Даже к административной ответственности. Даже просто выступили власти с осуждением этого. И возвращаясь к тому, что в международном сообществе, в правочеловеческой сфере есть люди, которые понимают и сопереживают происходящее. Многие из них боятся. Многие просто откровенно говорят, что если мы не займем эту позицию, то это отрицательно скажется на нашей семье, карьере, еще что-то.
Это невероятно. Вот я, извините, что вас прерываю по этому поводу. Мы недавно, буквально позавчера, с кем-то обсуждали из знакомых. Если раньше можно было промолчать, да, и еще в России же есть такая тема, ну почему же ты не промолчал? То сейчас на Западе промолчать нельзя. То есть надо обязательно осудить русского, Россию, Путина, все что угодно. Это прям методичка. Если ты этого не сделал, то тебе в лучшем случае исключат из университета. Но тем не менее,
но
вопрос...
Мы только что видели и первые ростки протеста против этого, когда нормальные люди вышли и сказали, одумайтесь, что творите. Это Россия принесла мир миру. Это Россия принесла огромную культуру в это общее цивилизационное пространство. Но большая часть, как вы правильно говорите, зажата страхом. И
это флешмоб такой.
И охлократии, да,
угу.
Вот истерия толпы, которая бывает в кризисные моменты, когда неудобно, у нас это было такое выражение в России, не хуже, как все, да, или я как все. Мы осуждали это, и мы взрастили в каждом из нас личность, которая объединилась в национальное достоинство России. И вот мы видим сейчас, наоборот, полную противоположность этого на Западе. То есть мы стремились в 90-е годы в Совет Европы, где были выработаны стандарты демократии, верховенства права. И сегодня, когда Совет Европы без нас, мы Конвенцию 50-го года о защите прав и основных свобод, мы ведь его полностью имплементировали в свою конституцию, в свое национальное законодательство, в свою судебную систему. У Верховного суда целый ряд есть пленумов, посвященных этому вопросу.
Есть и постановление Конституционного суда.
И я хочу сказать, что мы сегодня создали свои достаточно мощные правозащитные институты, которые работают, которые реально работают. И когда вот сейчас вернулся из американской тюрьмы Никитин и рассказывал, что же в американской тюрьме, где он сидел в камере, где еще 16 человек, он один был белый, к нему относились нейтрально, потому что большинство из них не знают, что такое Россия вообще, где она. Но при выходе из камеры, предположим, на пути к следователю на допрос или в суд, обвиняемый одевается в кандалы. То есть это железный пояс, это наручники, которые цепями прикреплены. Кандалы. Питание, обращение. Ну, это просто небо и земля.
То есть вы хотите сказать, что у нас лучше, что ли?
Ну, просто это несравненно лучше. Мы в постоянной переписке с родственниками Ярошенко Константина. Мы в постоянной переписке с многими нашими гражданами, которые находятся сейчас в местах заключения. Например, Александр Овинник. Он не в Штатах, он во Франции.
Он за что сидит?
За незаконный оборот криптовалюты. Если вы помните.
Закон... Не помню, но я понимаю, что...
И закона о криптовалюте нет. И доказательство кажется абсолютно абсурдное, но, тем не менее, судебный процесс продолжается. Вернее, он уже получил свой срок. А яркие воспоминания Бутиной Марины, Марии Маша, Бутиной, да. Маши, об этом, она очень ярко об этом пишет. И я хочу сказать, что у нас сегодня есть достаточно сил, воли и профессионализма для того, чтобы институты, помогающие выявлять нарушения со стороны органов власти и помогать восстанавливать нарушенные права, имеются.
Вот про Виктора Бута спрашивают, какие у него перспективы, и следим ли мы за его судьбой?
А мы следим за его судьбой постоянно. У него сейчас наступила половина срока, которая по американскому законодательству позволяет поставить вопрос о передаче его для отбывания наказания по приговору американского суда в Россию. Ну, сегодняшняя общая политическая ситуация заставляет нас быть реалистичными в этом плане.
Мы понимаем, что его не отдадут.
Я думаю, что нет, хотя непонятно, какой смысл. Человека преступления не совершал на территории Соединенных Штатов. Но об этом много раз уже шла речь. Мы говорим о том, что мы смогли вырастить достаточно серьезную систему, в которой есть над чем работать, но мы ее можем назвать как уже систему, позволяющую восстанавливать нарушенные права. Только, я не знаю, в редких государствах есть право у уполномоченного обратиться в вышестоящий суд по вступившему в законную силу решению суда о пересмотре. Мало у кого есть право запросить материалы до следственной проверки, если человеку отказали в возбуждении уголовного дела, и увидеть там действительно что-то делалось правоохранительной системой для того, чтобы отказать в доступе к правосудию. И многие, очень многие решения были отменены, пересмотрены и восстановлены. В любом городе, в любой стране и в любое время, как говорил бывший генеральный секретарь Совета Европы Турман Ягланд, есть нарушение. Главное, чтобы государство умело его исправить.
По этому же поводу вопрос, естественно, о выходе нас из всех европейских институтов и, соответственно, из ЕСПЧ, да? То есть насколько вы эквивалентны ЕСПЧ, и насколько люди, которые в ЕСПЧ действительно получали помощь, и это тоже вопрос, получали ли, да? А насколько они смогут ее без ЕСПЧ получать?
Я позитивно оцениваю то, что Россия вошла в Совет Европы в 1996 году, то, что мы приняли юрисдикцию Европейского суда по правам человека, и в определенной степени он дисциплинировал органы государственной власти. И на определенном этапе мы очень много решений, в том числе и законодательных, и правоприменительных, приняли, исходя из тех общеевропейских стандартов, которые были. Со временем произошла не только политизация прав и двойные стандарты, но она поразила и эту систему. Из 5000 обращений, жалоб граждан ДНР и ЛНР против Украины ни одно не было рассмотрено.
Почему?
Вопрос, наверное, к суду, к председателю Европейского суда по правам человека, к судебному сообществу, потому что все подвержены общей тенденции, этой общей доктрине. И это, конечно, совершенно другой суд, который был задуман в 50-м году Европейской конвенцией по правам человека. Много решений, которые людей удовлетворяли. Если человек не находил решение, вы сказали, адекватен ли он нашему институту, уполномоченному по правам человека?
Нет, я спросил, адекватен ли наш институт этому? То есть буквально, сможете ли вы собой, так сказать, заполнить вот эту опустевшую нишу?
Мы не должны заполнить эту опустевшую нишу, потому что это наднациональный орган. И вот в этом его была ценность и позитивный замысел, что если на национальном уровне было принято решение, а человек продолжает искать свои правды, он может прийти в совсем независимый суд и получить там решение, например, о денежной компенсации. И это удовлетворяло людей. И сегодня 14 тысяч обращений, которые не рассмотрены, и с этим надо что-то делать. Я думаю, что Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, которая занимается, я тоже готова подключиться к этой работе, они не должны остаться без внимания. Но наднациональный орган – это хорошая тема, и она была начата еще государствами СНГ в 90-м году. И более того, уставом СНГ была предусмотрена комиссия по правам человека, которая
не
предусматривала...
Не в 90-х,
а в 90-х. В 90-е годы.
Да,
в 90-е,
да.
Это
угу.
Да, 93-й да. год. И сегодня эта тема не ушла с поля нашего внимания, она не потеряла актуальность. Так же, как мне кажется, интересно поговорить с коллегами из государств, членами ШОС.
Угу.
Наднациональный орган, он дает возможность выработать единые подходы.
Но вы считаете, что у нас, например, Шанхайская организация сотрудничества, да, угу. что у нас могут быть единые подходы с Китаем в этом смысле?
Конечно. А
да?
Почему нет?
Вы считаете, что угу. Россия, скажем так, пространство прав человека в России должно быть приближено к правам человека в Китае?
А в январе этого года вышло потрясающее заявление России и Китая, где правам человека уделена значительная часть с точки зрения общих подходов, что права человека – это не отдельные группы, и это не отдельные сегменты прав человека, это весь спектр прав человека. Это трудовые, социальные, пенсионные, экологические.
Право на здравоохранение, да? Вот это вот все.
Да, это право меньшинств во всех смыслах этого слова. И это тоже. Но надо рассматривать весь спектр. И общие подходы к общечеловеческим ценностям, они есть и на сегодняшний день.
Но вам не кажется, что ориентация на, так сказать, правоприменительную практику вот как раз именно в правах человека в Китае – это некая деградация для наших прав, для нашего
Я
понимания
считаю,
прав
что
человека?
В любом сегменте международных отношений можно найти некие общие подходы и договориться, где работать вместе. В конце концов, Китай и Россия работают в этом интеграционном сообществе уже очень многие годы. И по вопросам экономики, и по вопросам культуры это невозможно без прав человека. Любая сфера общественной жизни – это права человека. Право на имущество, на собственность, на труд, на свободу передвижения – все, что сейчас, кстати, попрано.
Ну, то есть в реальности просто, скажем так, вот интеллигентские медиа, да, то, что понимается под правами человека, это право на политическое оппозиционное высказывание, да?
Ну,
у нас, да?
То есть, вот, акценты, да.
То есть вот право человека – это вот это, сказать, что Путин, уходи. Да, если тебе, так сказать, право на здоровье, действительно, на чистый воздух, на чистую воду, на вовремя получаемую зарплату, они как бы сюда не входят, да, про это забывают. Но тем не менее, вот это право на политическое высказывание, оно, насколько, с вашей точки зрения, в России имеет место быть или попрано?
Есть вопросы в этом сегменте защиты прав человека, и я об этом пишу из доклада в доклад, который представляется президенту, парламенту, двум палатам, генеральному прокурору. Да, я описываю эти ситуации, когда во время задержаний людей, которые вышли даже на несанкционированный митинг, их задержали, но к ним не допускаются адвокаты. Это нарушение, это не должно быть. Процедуры, которые есть, их надо соблюдать. Насколько они, эти процедуры, отвечают запросу общества, да, не все отвечают. И мы постоянно в диалоге по этому поводу и по целому ряду законов, связанных с общественными объединениями, с их деятельностью, с правом на митинги, шествия и другие публичные мероприятия.
Ну вот, условно говоря, сейчас, с моей точки зрения, довольно мягкие происходили задержания и вообще последствия, но с точки зрения, наверное, «Новой газеты» очень жесткие. Да, когда люди выходили на так называемые антивоенные акции там, в Москве, в Петербурге и так далее. Вот как вы к этому относитесь и вообще как вы относитесь именно к этой конкретной теме? Вот сейчас Россия ведет антитеррористическую, но такая она на самом деле и есть, спецоперацию на территории так называемой Украины, а граждане Российской Федерации идут и протестуют против этого. Вот как вы относитесь к этому праву на этот протест в это конкретное время? И к тому, что никаких последствий для этих людей нет?
Ну, во-первых, последствия наступали и были применены. И административные санкции, уголовных не знаю. Но сама лично, когда была задержана правозащитница Ганушкина, направляла туда наших сотрудников, сама обращалась в правоохранительные органы, чтобы разобрались, насколько законно это задержание и применение к ней административного взыскания.
Там штраф
она
была, был какой-то,
штраф,
да?
Там в отношении нее был вынесен штраф. Она была отпущена, и я считаю, что в эти ситуации уполномоченный по правам человека должен вмешиваться и не должен отстраняться от них.
То есть вы должны быть на стороне протестующего?
Я должна быть на стороне закона и соблюдения прав человека. Если человек нарушил это право и не соблюдал процедур, вопрос, в какой мере эти процедуры были нарушены, насколько они злостны. Мы не должны лишить человека права на свободу слова, выражать свое мнение. Другое дело, что это дело, ну, как бы нравственного восприятия того, что происходит, понимание, что делает наша страна и зачем она делает для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь.
Последний вот мой вопрос. Как вы думаете, что дальше со всеми нами? С Россией, Украиной и вообще со всей этой ситуацией? С вами, со мной?
Образуется новый миропорядок. Всем будет тяжело. Это не ближайшая перспектива, когда ничего, все уладится. Это неправильная формула, она не соответствует действительности. Мы знали, на что мы идем. Мы готовы к этому. Мы – это многие. Многие не готовы. Сегодня каждый находит себя заново в этой новой системе философско-нравственных координат. Но очень важно, чтобы не была разрушена личность и с главной идеей не выплеснули ребенка, а чтобы за главным не забыли человека с его правами и свободами. И мне кажется, что у нас есть для этого воля, желание, власть, которая хочет обществу спасения, развития, образования, цивилизационного пространства вот в этих новых системах координат.
Но мы победим?
Обязательно.
Вы уверены?
Вопрос в том, что мы вкладываем в это.
Ну вот что вы вкладываете в это?
Я вкладываю в этом победу в создание того общества, где есть будущее для человека. Победим – это не допустим Третью мировую. Победим – это убедим. Очень важно прорвать информационную блокаду. Мы сегодня с вами разговариваем для очень узкого круга людей. А очень важно, чтобы нас услышали там и увидели. И чтобы вот этих возможностей было как можно больше. Но это уже в ваших руках.
Но что-то в ваших.
Что-то в наших с вами.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, была сегодня в «Антонимах».
«Антонимы» с Антоном Красовским.